Глава 23. Эпиграф. «Всяк русскому витязю честь воздает». Алексей Константинович Толстой. Взгромоздившись для пущей важности на скользкую колоду, обычно служившую для разделки мяса, и обозревая таким образом всю площадь, Ернан покрикивал на суетящихся женщин. «Тащи больше, не жалей, все тащи, что есть. Талви, не тебе сказано. Пуп надорвать боишься или опять мясо из кладовки хорь перетаскал? Что, мед выпил? Смотри у меня. Ну а ты куда сетра поволокла? Не слышала, что было сказано, а сетра на стол. Да не на край ставь, а посредине, дурья твоя голова». Такого праздника не помнили и старики. Когда по весне угощали храбрых воинов рыси, подсобивших отбиться от плосколицых, угощение справили честь честью, как велит договор. А праздника все равно не получилось. Разве это праздник, когда погиб смертью каждый второй мужчина племени, а каждый второй из уцелевших получил тяжкие раны? И пусть закон предков велит веселиться, радуя души павших воинов прославлением их доблести, горе требует слез, а не веселья. Совсем иное дело теперь. Убитых можно пересчитать по пальцам. В немногих землянках стоит плач. Зато в результате короткой, как вспышка молнии войны, пошатнувшееся могущество племени приросло силой двух присоединенных племен и увеличилось в два, нет, в три раза. Поистине сама мать-земля благоволит своим детям, посылая удачу храброму и мудрому вождю и его славному войску. Поистине добрые духи привели к людям земли хитроумного воина Юррика и несокрушимого богатыря Витьюна. Шепнув вождю мысль принять чужаков не с мечом, но с почетом. Слава, слава! На праздник пришли не только свои, но и немало народу от бывших соседей, ныне почти что соплеменников. И то сказать, какому племени дано объединить все народы одного языка? Конечно, племени земли, ибо и соболь, и выдры, и волк, и любой другой зверь живут на земле. Соболь, правда, проводит уйму времени на деревьях, а выдра в воде. Но разве деревья растут не на земле? И не по земле текут реки? Нет рек без дна. Одно и есть земля. Мать-земля, прародительница всякой живой твари. Разве три полусказочных рода, слившиеся в незапамятной древности в одно племя, не согласились после долгих споров, что все они в конечном счете дети земли? Да в такой крепкий монолит вылилось согласие, словно медь из трех ковшей в одну форму, что теперь уже никто не скажет, каких зверей почитали люди тех родов за своих прародителей. Гости держались растерянно и робко. Шутка ли? Не успели толком взяться за оружие, как проиграли войну, и лишь милостью победителя не обращены в рабство с женами и детьми. Гостей пришло немало, отчасти по приглашению Растака, отчасти из любопытства посмотреть поближе на непобедимых воинов из запретного мира и попытаться понять, как же это случилось, что закон дедов и прадедов оказался нарушен, и никто до сих пор за это не поплатился. Стояли, молчали, переминались с ноги на ногу. Удивлялись почти дружескому к себе участию. Раз так, под страхом лютого наказания запретил кому бы то ни было насмехаться над покоренными соседями. Как будто кто-то другой побил их, а не люди земли. Удивительно и не бывало. Иные гости не только сами явились без оружия, но и привели с собой жен, сразу дав понять, они доверяют слову нового вождя, вождя союза трех племен, и не готовят никакой каверзы. В добрый час. И тем не менее, несколько испытанных воинов земли не собирались принять участие в пиршестве. А по приказу Растака неприметно держались у края площади, скользя цепкими взглядами по гостям, да и по хозяевам. Мир миром, союз союзом, но случайностей быть не должно. Неосторожный копает яму самому себе. Разумеется, пришли не все, кто-то остался нести дозорную службу по общей теперь границе. Остались заслоны, прикрывающие селение выдры соболей. Кто-то попросту побоялся прийти, а кое-кто и не захотел. И все же подобного столпотворения в деревне не случалось никогда. Площадь оказалась мала, часть людства разместилась по прилегающим улочкам. За столами нашлось место для немногих избранных. Большая часть устраивалась прямо на земле, возле циновок с питьем и снедью. Ернан, усмотрев зорким оком, что свободных мест для почетных гостей почти не осталось, бросил покрикивать, поскользнулся на колоде и, едва не растянувшись, поспешил к столу, опасаясь в глубине души, что вождь укажет ему место возле циновки. Однако, заметивший его порыв Растак, лишь одобрительно кивнул, отчего Ернан неслышно привизгнул от удовольствия. «Скоро, скоро вождь назовет его новым кудесником. Да не одного племени, а трех разом». И то, что Скар, драный пенек, хоть и родной дед, улизнул неведомо куда, из-за чего никак нельзя провести главную часть обряда передачи магической силы, ничего, по сути, не меняет. Как скажет вождь, так и будет. А кто вздумает бурчать, ссылаясь на обычаи старины, тому живо заткнут бурчало. Раз так, уже может не оглядываться на крикунов. По правую руку вождя разместился Пуна, и сейчас не расставшийся с соболиной шапочкой, знаком власти над своим народом. По левую — Култ, могучий воин, лишь немного уступающий статями богатырю Витьюну. Эти два ротоборца мерили друг друга через стол заинтересованными взглядами. Нос Витьюна, хотя и смазанный вчера лучшей целебной мазью, оставался изрядно распухшим, разве что фиолетовые тона полиняли, сменившись бледной прозеленью. Что до Юррика, то он, отмытый и свежий, с чинным видом восседал на скамье рядом с Витьюном и, кажется, собирался сегодня держать рот на замке. Уже заодно это, раз так, был ему благодарен. А ведь никто иной, даже не Витьюн, а именно Юррик, был виновником этого праздника. Растак прекрасно помнил свои сомнения и понимал, не приди тогда меньший из чужаков с предложением поучить воинов по-своему, еще неизвестно, чем кончилось бы дело. Вряд ли он рискнул бы напасть на соседей малым своим войском, даже имея в верных союзниках обоих чужаков, и не без оснований рассчитывая на страх сопредельных племен перед выходцами из запретного мира. Иное дело громить сомкнутым строем многочисленные, храбрые, хорошо вооруженные, но не стройные толпы. Что ж, теперь у Юрика будет много работы, ибо войско нужно большое, и учить его придется заново. Отсрочка необходима. Затем, неизбежно, за соболями и выдрами последуют другие. И все-таки, если Растак и не доверял кому-то из чужаков, то в первую очередь Юрику. Чересчур проворен, себе на уме. Да и Витьюн к нему, как видно, прислушивается. Нет, надо привязать обоих к себе и к племени как можно крепче. И для этого есть средства. Уже давно ходили по рукам чаши с пивом и медом, простые деревянные, глиняные и медные, а то и серебряные с золотой отделкой. Уже Пуна и Култ, поднимая по очереди единственную цельнозолотую чашу, еще раз поклялись страшной клятвой верности союзу. Слова, слова. Култ, как и Пуна, покорен с виду. Однако же не в пример Витьюну пришел на праздник в кожаном доспехе с рельефно выкованной медной пластиной, полностью прикрывающей могучую грудь. Потеет, но терпит. Хорошо еще, что оставил дома свое излюбленное оружие, страшных размеров каменную палицу, с которой одержимый боевым безумием не один раз свирепо бросался на целый отряд врагов, крушил без разбора щиты и головы и обращал уцелевших в бегство. Как еще состорожничал, не принял боя. Не иначе уже был наслышан отбитых вепрей, а не сокрушимом Витьюне. Вепри с выдрами граничат и вроде не в ссоре. Усколобое недоверие. Может, правду говорят, будто мать Култа зачала нынешнего вождя выдр от сожительства с волосатым кулем, существом могучим, но подобным лесному зверю. Похож. Как бы то ни было, он ошибается, подозревая коварство со стороны Растака. Потом, может быть. Но сейчас оба вождя нужны, как подпорки. Без них союз рассыплется. И чего доброго, воины Соболя и Выдры предпочтут славную смерть подчинению чужому вождю и служению непонятной им цели. Если он, Растак, окажется по уму не выше Култа. И плохо, очень плохо, что удрал неведомо куда старый колдун. Наверняка нашел приют у соседей с заката, а это опасно. Но разве бывает так, чтобы ничем не омрачилась радость полной победы? Нет, такое бывает лишь в старинных преданиях. Гости и хозяева насыщались с поразительной быстротой. Руками расхватывали жареную оленину, баранину, зайчатину. копченые свиные окорока, нежную лососину. Утолив первый голод, тянулись за лососиными языками, шарили деревянными ложками в кадушках с икрой, с моченой брусникой, с горьковатым диким медом. Хозяйки сбились с ног, разнося снеть. В едко дымящих ямах пеклись десятки обмазанных глиной уток, сотни рябчиков. Заливались лаем ополоумевшие от неожиданного счастья собаки. Им щедро бросали объедки. Гудошники, увеселявшие пирующих музыкой, попрятав свои гудки, потянулись к угощению. Их музыку все равно никто не слушал. В бездонные утробы гулко лилось пиво, смешиваясь с хмельным медом, с брашкой на лесных ягодах, а то и с редким кленовым напитком, задорого купленным у каких-то иноязычных племен с полудня. И уже, раз так это видел, под хмельные крики кое-где братались воины земли с воинами соболи и выдры, пили смешанную в общей чаше кровь, забыв, что не прошло и трех дней, как они были ярыми врагами и в битве звенели медью о медь. И был момент на пиру, когда Растак встал, возвысившись между начавшим хмелеть Култом и пьяненьким Пуной, и подманил к себе пальцем двух женщин, несомненно, этого ждущих. Свою сестру, статную Хару, овдовевшую после битвы с плосколицами, и девчонку Юми, от которой соплеменники по привычке старались держаться подальше. И заговорил, перекрывая зычным голосом шум пира, отчего тот мало-помалу начал стихать. «Доблестный Витюн!» Юрик локтем толкнул Витюню в бок, и тот, отложив полуобглоданную лопатку неопознанной жареной скотины и боднув животом стол, неуклюже встал. «Тебе, величайшему из воинов, я отдаю в жены сестру свою Хару, чтобы не была холодна твоя постель, и нарекаю тебя своим младшим братом. Тебе по праву отныне принадлежит место на совете и десятая часть всей военной добычи. Найдется ли здесь голос против?» «Это...» — потрясенно произнес Витюня, едва Юрик перевел ему слова вождя и больше ничего произнести не смог. Тем более, что за единодушным ревом одобрения его все равно никто не услышал. Растак поднял руку, требуя тишины. «Да примет ваш союз, мать-земля, подарив вам славную жизнь и обильный приплод. Да будут неизменно благосклонны к вам добрые духи. Женщина, иди к своему мужу». Юрик перевел. Хара, рослая женщина лет 25, выглядящая, пожалуй, на 40, надменно пошла в круг стола, перешагивая через обглоданные кости и не обращая внимания на гостей, жадно тянущих к ней руки, но не прикасающихся. Очевидно, это входило в ритуал. Подойдя к новоиспеченному мужу, женщина чинно села рядом, небрежно потеснив кого-то широким тазом. Юрик хихикнул. «Поздравляю! Отхватил! Харой звать! А ничего у нее, Хара! Не урод какой-нибудь! Не придется прикрывать! Ну, батыр, желаю и я тебе приплода обильного!»
«Заткнись!» — буркнул Витюня, чья наблюдательность парадоксальным образом обострилась после свалившейся на него неожиданности. «Сейчас я тебе пожелаю приплода».
«Доблестный Юрик!» И Юрик вздрогнул, услышав голос вождя. Витюня хрюкнул в мозговую кость и пихнул его локтем. Юрик встал, полуоткрыв рот, и глядел на вождя с ужасом. «Тебе, неустрашимый Юрик, я отдаю в жены Юми, дочь Гарта, которую люблю как родную дочь. Пусть не изведаешь ты болезни, имея жену, сведущую во врачевании хвори и ран. Ты получишь 20-ю часть всей добычи. Да примет ваш союз, мать-земля, подарив вам славную жизнь и многочисленное потомство. Найдется ли голос против?» Не нашлось. Юрик завертел головой и нашел свою суженую. От сердца немного отлегло. Та самая девчонка, которую он когда-то считал пацаном, та самая, которая смотрела на него влюбленными глазами, когда думала, что он не видит. Пожалуй, не самый худший вариант, хотя и малолетка. В нормальном мире умный человек с такой не свяжется. Кому охота откупаться, либо сидеть по презираемой в зоне статье? Но кто и куда посадит его за растление в этом простодушном мире? Здесь, небось, выходит замуж лет в 12. «Женщина, иди к своему мужу.
Процедура обхода вокруг стола повторилась, вот только рук к нарядно одетой цветущей Юми тянулось куда меньше. Она не обращала внимания. «Пусть, пусть, пусть соплеменники говорят и думают, что хотят. Сегодня свершилось главное, на что еще недавно не было никакой надежды. Тот, кто так часто снился по ночам, смешливый Юрик с огненными волосами, теперь принадлежит ей, только ей». В эту минуту отступила куда-то даже тревога за дедушку. Юми была счастлива. Сам Хукан силой подвинул словно мешок захмелевшего Юрнана, с глумливыми глазами освобождая ей место подле суженого. Нет, мужа. Чего приуныл? Юрик только раз взглянул на сияющую Юми и, неизвестно от чего засмущавшись, снова пихнул Витюню в бок. «Не боись, прорвемся. ЗАГСа здесь нет, а хоть бы и был. Я тебе не рассказывал, как меня одна чува едва не затащила в ЗАГС?» «Нет». «Невеста в одной машине, я, блин, в другой, с приятелем. Костюмчики, цветочки, ленты, плюшевая зверушка на радиаторе. Едва от дома отъехали, как водила спрашивает. Слинять, мол, нет желания». Я репу почесал. «Есть, говорю». Он по тормозам. Развернулся, где разворота нет, и ищи нас. Я ему 20 баксов, а он не взял. Такое удовольствие, говорит, выше денег. «Э, ты не очень-то пей, у тебя брачная ночь впереди». Витюня поперхнулся. «Да просишься у меня. Ты недоволен, что ли?» То ли искренне, то ли поддельно изумился Юрик. «Пенек ты неошкуренный, радоваться надо, женатик. Ты еще сомневаешься? Раз так, конечно, не сахар, но далеко не Борджия. За смертника свою сестру не выдал бы, это я тебе говорю. Теперь поверил, что все идет тип-топ». «Это ты сомневался», — глухо возразил Витюня. «Я не я, какая разница?» Юрик махнул рукой, сбив со стола кувшин и въехав пальцами в миску с икрой. Как видно, тоже пил не одну брусничную воду. «Зато теперь доказано, что хозяева нас не убьют, если, конечно, не будем дураками». Витюня оторвал мутный взгляд от своей суженой и, подхватив со стола целую бодейку с пивом, присосался к ней решительно и шумно. «И не отпустят», — гулко прогудел он в резонирующую посуду.